«Мати!» — завопил Михаил. «Давай пятак на бутылку!» Раиса со вздохом покачала головой. «Господи! И когда только ты поумнеешь? Как малый ребенок! Сколько на твоем веку этих председателей сымали, не пересчитать! А ему все заново, все как праздник. Целую неделю теперь будет приглядываться да принюхиваться. Давай, давай, потом доклады». Михаил не стал допивать стакан, торопливо вытер полотенцем мокрое, зажаревшее лицо. После бани он всегда пьет чай с полотенцем на шее. Надел праздничную рубаху, а затем надел и новый костюм, который подарила Татьяна. Да, праздник у него сегодня, и он не скрывает этого. «Ха-ха-ха, когда поумнеешь, когда перестанешь разоряться из-за того, дурака ль человека в управляющие назначили, а никогда всю жизнь!» За 44 года он усек твердо, каков поп, таков и приход. В самые худородные, в самые тугие времена Лукашин поворот колхозу дал. А почему? А потому что твердо на ногах стоял. Потому что не гнулся, как лоза, при всяком ветришке сверху. Не был кнопкой, которую надавили и запело. И он, Михаил, не раз удивлялся. Никак в толк взять и сейчас не может. Почему этого часто не понимают те, кому положено понимать, кто за это деньги получает? Ну, правда, насчет Виктора он сам промашку дал. Не разглядел. Давно бы надо шумнуть, давно б надо во все колокола бить, не тесова на отделении. А он не то чтобы недооценил его, а все как-то с усмешечкой поглядывал, потому что больно все заковыристо у него. Все из стада вон, то пикники какие-то, чаи на природе придумает, с женой да дочкой в выходной день за деревню на лодке катит, то опять насчет кино заведет городские порядки. Вот раньше, к примеру, с этим кино и думушки ни у кого не было, когда наберут пятаков более или менее подходящий, да когда киномеханик более или менее на ногах держится, тогда и начнут крутить. И в 9, и в 10 часов, когда как придется. А теперь нет. Ровно в 9 из тютельки в тютельку. Такой закон на сессии сельского совета принят. И уж будьте нати, депутат Нетесов сумел вколотить этот закон всем. Целый год без передыху на каждое кино выходил. Подтянет. Подтянет Виктор подпруги. Думал Михаил, размашистым шагом шагая с посоловевшим Филей, который, пожалуй, на радостях малость перебрал. В конторе, как в старые колхозные времена, полным-полно было народу. Дымили сигаретками, перекидывались шутками, скалили зубы. А на прицеле-то у всех был он, новый управляющий. Как-то покажет себя, с чего начнет. Кому выдаст стерьгу, кому хомут. Бывало, в колхозные времена, когда новый человек за председательский стол садился, это целый спектакль. Тут тебе и всякие посулы, и обещания райской жизни. Тут тебе и зажигательные призывы, и тут тебе и гроза, а иной раз и бутылка. Был такой у них один чувак с братания, то есть с повальной пьянки начал свое правление. От Виктора Нетесова ничего такого не дождались. Сидел за столом, подписывал какие-то бумаги, передавал бухгалтеру, кладовщику. А на то, что в конторе продыху нет от людей, ноль внимания. И все-таки спектакль был. «Михаил Иванович, давай-ка поближе». Все сразу примолкли, притихли. «Ну, какой пост сейчас отвалит Пряслину? Чем вознаградят за многолетнюю войну с Тоборским?» Михаил наспех вдавил в пепельницу сигарету. Весь подтянулся, только что не строевым шагом двинул к столу. «Что скажешь, Михаил Иванович, если за тобой закрепим конюшню?» Михаил не успел еще и сообразить, что к чему. А уж кругом ха-ха-ха, го-го-го, и добро бы потешались Глотку надрывали его недруги, скажем, такой прохвостый жулик, как Ванька Яковлев, первая опора Тоборского среди механизаторов, а то ведь и Филя Петух блеял, и Игнат Поздеев зубы на показ. И напрасно Виктор пытался доказывать, что без коня им никуда, что конь в условиях севера незаменим, не помогло. Потому что что такое конюх сейчас, в машинный век? А самый распоследний человек в деревне, вроде Нюрки и пьяницы. Да если говорить откровенно, конюху и в старые колхозные времена не ахти какой почет был. Зимой трудовая повинность, всех в лес от мал до велика, а на конюшню какого старичонка сунули, и ладно, лошади не коровы, сено хапку бросил, к колодцу сгонял, вот тебе и весь уход. Михаил не дал согласия. Но и отказываться наотрез не отказывался. Нельзя было принародно. Сам сколько лет кричал: «Долой Тоборского! Дайте другого управляющего!» А дали и задом к нему. А второе — Нюрка Яковлева. Опять загуляла, а лошади с утра не поены, не кормлены. И Виктор Нетесов так ему и сказал под конец. Мол, не настаиваю. Только хоть сегодня приють, это ведь они с утра караул кричат. За стеной урчал трактор. Глухо постукивали моторами утомившиеся за день грузовики. Звенькала наковальня в новой кузнице. Матерная ругань доносилась зернотока, где, судя по голосам, Пронька-ветеринар сцепился с доярками. Все слышно, что делается вокруг. Впритык старая конюшня к хозяйственным постройкам. И все-таки тут была тишина. Особая лошадиная тишина с хрустом травы, с пофыркиванием, с перестуком копыт, с сытым урканьем голубей под дырявой крышей. Михаил после раздачи корма, он отдыхал на старом ящике из-под гвоздья, затоптал сапогом окурок, недобрым взглядом покосился на балку над головой, белую от голубиного помета. Беда с этой птицей мира, житья от нее нету, все загадило, все запакостило, и все законы природности под себя подмяло. Слыхано ли, когда было, чтобы круглый год без передышки плодилось? А теперь так. Зимой свадьбы, особенно в таких теплых помещениях, как конюшня и коровник. И уже Тоборский, сказывает, на каком-то совещании, не то в шутку, не то всерьез, брякнул. Важный мясной резерв, не учитываем. Вот и все, думал Михаил, покусывая стебелек травинки. Как начал свою жизнь с лошадей, так и кончаю ими. Ужас, ужас это, загнать себя на конюшню. Все на тебе поставят крест, люди, жена, дети. Кличка до скончания века Мишка Конюх. И кончится все тем, что и сам конягой станешь, одичаешь. А с другой стороны, если он откажется, конец бедолагам, так и не поживут никогда по-человечески. Потому что кто, какой стоящий человек пойдет сегодня в конюхи? Задумавшись, он не сразу услышал, как на другом конце конюшни заскрипели старые ворота. «Вера!» — он по шагам узнал ее. Он быстро вскочил с ящика, на котором сидел. «Но сейчас бурей налетит на отца, целую неделю не виделись!» Не налетела. Подошла тихонько, кивнула. «Здравствуй, папа!» «Здравствуй!» — ответил Михаил. И спросил прямо. «Крепко ругается?» «Ругается!» Он так и знал. Материна работа. Мать довела девку чуть ли не до слез, на чем свет, ругая его. Ну, а ты что скажешь?
Я за.
Что за? Михаил вдруг вспылил, закричал. За, чтобы над отцом твоим все потешались. Чтоб тебе проходу не давали. Верка, конюх выйдет.
Ну и пускай не дают. Да конь лучше всякой машины. Вот, коня откликнешь, он к тебе сам бежит. А помнишь, папа, как мы с тобой Миролюба объезжали? Не подлаживайся.
Это ты коня почему расхваливаешь? Потому что отец в конюхи попал.
Ну да. Да я когда вырасту, сама себе коня заведу.
Может, и заведешь, да только железного.
Нет, не железного, а живого.
В частном пользовании иметь лошадь у нас не положено.
Почему?
Почему, почему? Закон такой.
Ерунда.
Машину иметь можно, а лошадь нельзя.
Вера вызывала его на спор.
Черные глаза сверкают, голова откинута назад. Заядлая сборщица и революционерка. Все бы давно уж переделала, кабы ее воля. Михаил, так ничего и не решив, сказал: «Пойдем-ка лучше домой. Там с тобой еще наступление материно отбить надо. Ой, папа, я и забыла. Дядя Петя приходил. Калину Ивановича надо нести в баню». Из жития Евдокии Великомученицы. Калина Иванович любил попариться. Сам худущий, в чем душа держится, а жару дай, чтобы каменка трещала, чтобы с ужогом, чтобы веник в растреп, а зимой так еще и с вылетом в снег. Сегодня старик на полку не был. Воздуху нету. И вот Михаил сходу обмыл, оплескал маленько, бельишко свежее натянул и в сенцы с рук на руки поджидавшему Петру, как малого ребенка. Сам он тоже не стал размываться. Петр первый раз выносит старика из бани, мало ли что может случиться. Но, слава богу, все обошлось благополучно. Когда он втащился к Дунаевым, Калин Иванович уже немножко отошел. С открытыми глазами лежал на кровати. И в избе праздник, стол под белой скатертью, самовар под парами, и, мало того, бутылка белой. Неслыханное дело в этом доме. Михаил с удивлением глянул на хозяйку, тоже по-праздничному одетую. Спросил по-свойски: «Ты ради чего, Дуся, сегодня разошлась?» «Сына в этот день убили», — ответил за Евдокию Петр. «А...» Понимающе сказал Михаил: «Поминки по Феликсу». Сели за стол. Евдокия сама налила в рюмки. Одну рюмку поставил рядом с собой для сына. Так нынче в Пикаше не поминают убитых на войне. Первая выпила и сразу же в слезы. «Ох, Фелька, Фелька, не видал ты жизни, не спознал радости. Что тебе пришлось перенести, вытерпеть? Так это ни одному святому не снилось. Ты не разливайся, а толком говори». «Раз заговорила», — сказал Михаил. «Что толком-то? Первый раз слышишь?» «Я-то не первый, да он первый». Михаил кивнул на брата. «И он не в иностранном царстве родился. Слыхал, какие времена были». «Я говорю, откажись, парень, от отца, пропадем оба. Тогда ведь тем, кто от отца отказывался, послабление давали. Нет, мама, не откажусь, ни за что не откажусь». И вот 2 года все, как от чумы, от нас шарахались. Кто с испугу-перепугу, кто от вони. Я ведь сортиры выгребала. Для меня другой работы нету. Весь город обошла, во все конторы стучалась. Вечером как-то домой прихожу, меня сын первым делом: «Мама, мойся, я воды горячей нагрел». Говорю, вся сортирами пропахла. И он пропах, в школе никто за парту за одну не садится. А какой водой отмоешься? Но нашелся добрый человек, подсказал: «Уезжайте вы, ради Бога, отсели вы. Поехали в Карелию. Самую распоследнюю дыру, может, там люди есть». Ну, тут началась война, ожили. Да, все кругом кричат, вся земля воем воет: «Война, война!» А мне война, грех сказать, послабление. Меня на работу взяли, в военную часть белье стирать. Но я ломила, ох, ломила. Евдокия, покажи. И кожа бывает. Да, 2 вклада в носу, за отца и за сына.
Рады, что до работы допустили. Белье стели.
Мой, на худный бейт, на смот, и ступай, не смешайся.
А раз приходит ко мне на работу днем, улыбается. Что ты, говорю, Фелька, с работы средь дня ушел? Грузчиком на станции робил. Тебя ведь засудят? Забыл, что война у нас? Не засудят. Я проститься пришел, мама. На фронт ухожу. Как на фронт? 17 лет на фронт. А я добровольцем, мама. Оказывается, он только и делал целый год, что заявление в военкомат носил. Взяли, разрешили помирать. Мама говорит, сын Калины Дунаева. Евдокия заплакала. Мама говорит, да так слово в слово и сказал. Сын Калины Дунаева завсегда, говорит, первым будет. Запомнит мама и всем другим скажи. Я, говорит, докажу, что у меня отец не враг. Все верил. Все верил в отца, все говорил, придет правда. Он сгубил парня.